Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня диакон Даниил Булычев, директор благотворительного фонда «Свети Тихий». Отче, добрый день.
Василий, добрый день. Очень рад вас видеть.
Да, это взаимно. Мы виделись больше года назад, последний раз в этой студии, у фонда, который возглавляет отец Даниил. Произошло много хороших, мне кажется, изменений, развития. И я напомню нашим радиослушателям, что это единственный, мне кажется, сегодня в России такой фонд, который помогает преимущественно семьям священнослужителей, нуждающихся. Но я так понимаю, что недавно у фонда появилось еще новое направление, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Это направление помощи вдовам, да, и вдовствующим клирикам, да, вдовствующим священникам и матушкам, да, отец Даниил, это правда?
Да, это так. Во-первых, очень рад здесь оказаться. В первый раз, когда вышла программа, мы получили огромный отклик со стороны слушателей, за что хотел бы всех сердечно поблагодарить. А что касается наших новых изменений, да, у нас появилось целое новое направление по поддержке вдовствующих матушек, священнослужителей, неважно, из каких они регионов, епархий, на какой части света они пребывают, мы готовы всех поддерживать. А с другой стороны, мы поддерживаем и вдовствующих клириков, самих священнослужителей, которые остались без матушек и которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Как это получилось? Ну, это произошло как-то спонтанно, либо вы к этому долго шли? Расскажите.
Это не произошло спонтанно. Мы всегда думали о том, что необходимо поддерживать матушек, и многие меня всегда спрашивали, а почему вы не занимаетесь помощью вдовам священнослужителей? Но я знал о том, что существует фонд «Матушки и дети», который возглавляла бывшая супруга Иерия Даниила Сосоева, убиенного известного московского священника и проповедника, миссионера. И я всегда поддерживал мысль о том, что раз такой фонд существует, мы не будем этим заниматься, потому что этим занимаются они. Но в связи с известными событиями, которые произошли вокруг детей отца Даниила, мы приняли решение о том, что именно наш фонд сейчас будет оператором финансовой помощи, во-первых, матушкам, почивших батюшек, и их детям.
Да, это на самом деле очень важное направление, и я недавно смотрел интервью ваше с Иусиной, да. Это старшая, по-моему, дочка,
это старшая дочь Даниила,
и там было, по-моему, как раз с ее таких вот свидетельских показаний началась история, связанная, ну, в общем, не будем, наверное, в детали вдаваться, но действительно получилось, что это направление помощи вдовам, можно сказать, для вас изменилась такая диспозиция, изменилось соотношение сил, да, получилось, что в этом направлении потребовалась тоже поддержка, да, вы увидели, что не хватает, да, ресурсов.
Да, это так. Плюс в рамках этого интервью с Иустиной, как у близкого человека к отцу Даниилу, как у его дочери, я прямо спросил, вы не против, если наш фонд будет заниматься теперь этим вопросом? Может быть, вы этим хотите заниматься, как дочь отца Даниила? Ну, Иустина сказала, что ее интерес лежит в другом направлении, поэтому она не против того, чтобы мы занимались этой деятельностью. Поэтому сейчас наш фонд покрывает вот все такие потребности и трудности в целом семьи священнослужителей, потому что уход батюшки из жизни не свидетельствует о том, что семья перестает быть священнической семьей. Она просто остается без батюшки и нуждается в еще более серьезной поддержке.
Да, давайте, может быть, опишем направление деятельности фонда, потому что я уверен, что не все радиослушатели представляют, о чем мы говорим.
Да. Сейчас наши благотворительные программы направлены на комплексную поддержку семей священнослужителей, и они затрагивают уже 5 блоков. первый блок – это жалование, когда мы вдобавок к тому, что получает священник на приходе, доплачиваем какую-то небольшую ежемесячную сумму, которая будет покрывать базовые потребности семьи. С другой стороны, у нас есть поддержка быта семьи, и мы помогаем его улучшать, чтобы улучшалось качество жизни семьи священника, начиная от приобретения стиральных машинок, заканчивая чем-то серьезным по обустройству дома, по строительству, может быть, нового даже жилья. С третьей стороны, у нас находится здоровье священника и членов его семьи, потому что вот мы будем об этом говорить далее. Вот почему матушки остаются без священников? Может быть, это можно было бы предотвратить, если бы была оказана качественная медицинская помощь. Это очень важно. Четвертое направление лежит в том, что мы помогаем детям священнослужителей в самых таких, с одной стороны, базовых вещах, а с другой стороны, пятый блок, он у нас появился недавно, мы поддерживаем таланты из семей священнослужителей, выплачиваем стипендии и помогаем не только тушить пожары, но и давать старт таким умным молодым людям.
А что это значит? Может, приведите какие-то примеры? Это да. Что, в Нещинское училище поступает или балет, Большой театр?
Ну вот как появилась такая программа? Я недавно вернулся из Томской области, посетил такие самые отдаленные края Томской епархии, и мы были в одной семье, где большая часть ребят мужского пола занимаются греко-римской борьбой. И оказалось, что многие из них, во-первых, мало того, что кандидаты в мастера спорта, учитывая то, что их возраст еще совсем юн, там, 14-15 лет. Я спросил, как вы думаете, кто-то может стать олимпийским чемпионом в вашей семье по греко-римской борьбе? И они сказали, да, наш брат может, ему 20 лет, он может стать олимпийским чемпионом, потому что многие тренера об этом свидетельствуют, и его результаты об этом говорят. Я говорю, хорошо. Хорошо, что нужно? А когда я задаю этот вопрос, я всегда понимаю, что сейчас помогаем мы, а пройдет 10 лет, и, может быть, этот парень или девушка, когда чего-то добьются, они вспомнят о нас и помогут нам в каких-то вопросах. И я спросил, что для этого нужно? И они говорят, вот, скажем, есть какие-то старты, на которые надо выезжать, сборы или соревнования, и федерация практически не финансирует такие выезды. И это не представляется возможным. Нужна такая-то сумма на один выезд. Это, ну, такие серьезные деньги, 50-60 тысяч рублей.
Это, получается, каждая семья должна обеспечивать самостоятельно для своего ребенка.
Да, точно, точно. Ищут спонсоров, берут деньги в долг, собирают родственников и вкладывают все ресурсы в то, чтобы один из детей чего-то добился. Это такой очень непростой вопрос. Первое – старты. Второе – регулярная помощь, чтобы обеспечить ему правильное питание, экипировку, соответствующий режим дня – который необходим для того, чтобы добиваться соответствующих результатов. Я говорю, хорошо, давайте мы берем первые полгода как пилотный срок, мы выделяем стипендию, мы будем помогать в таких разовых стартах, финансировать их, и через полгода посмотрим, какие результаты получились.
И вы взяли уже таких детей, да, на попечение?
Да, мы вот, я просто вернулся не так давно, мы сейчас находимся в процессе оказания этой помощи, но мы ее будем оказывать.
Здорово. Да. А, собственно, вот про вдов, священников, вот мы начали говорить, уже есть какие-то конкретные вдовы, либо вдовствующие клирики, кому вы начали помогать?
Во-первых, да, самый первый контакт с вдовствующей семьей я получил полтора года назад. Даже нет, да, полтора года назад к нам обратился батюшка из одной южной епархии в тот момент, когда у него скончалась матушка в результате ковида, и в этот момент священник пошел трудиться в скорую, стал ездить в красную зону, да, стал помогать тем, кто с этим столкнулся.
Простите, а почему? То есть он, ему не хватало жалования в храме или что?
Зачем? Нет, был жизнь? Порыв души. Порыв души, чтобы помогать тем, кто столкнулся с тем же, от чего умерла его матушка. И у него, вот если мне не сменять память, 6 детей, там 5-6, точно не меньше 5, наверное, 6 детей. И вот батюшка отдался полностью этому послушанию. А через какое-то время он просто перестал ездить на скорой, ходить в красную зону. Ну, он обычный приходской священник. И в прошлом году, буквально вот год назад, мне звонок поздно вечером. Отец Николай скончался. Скончался отец Николай, остановилось сердце.
Это вот именно этот священник, да?
Да, да.
А как же детки?
Они остались сиротами. Сначала ушла мама, а потом ушел отец Николай. Почему это произошло? Он, во-первых, он горевал 2 года, несмотря на то, что он был очень активным и пытался занять себя всем, чем только возможно себя занять, и служением на приходе, и вот послушанием в красной зоне, но сердце не выдержало. Во сне остановилось сердце. И мне вот поступил поздно вечером такой звонок. У нас был попечитель, и он есть попечитель этой семьи, женщина, которая проживает в Москве. Она после радио «Вера» позвонила мне и сказала, что... Не мне, а фонд позвонил и сказала, хочу поддерживать какую-то из семей. И мы порекомендовали как раз поддерживать семью отца Николая как вдовствующего священника. Я тоже ей позвонил, говорю, скончался отец Николай, что будем делать? Ответ очевиден, нужно поддерживать его детей, учитывая то, что опекунство над детьми взяла старшая дочь.
А, вот так, да, а ей уже больше 18,
она, да? Но она сама, да, еще совсем молодая девушка, и 22 года, если я не ошибаюсь.
Ну, совсем юная, конечно.
Совсем юная, да, девушка, и взяла попечение обо всех своих братьях, сестрах на себя. Мы продолжаем поддерживать регулярными выплатами эту семью. Дай бог, я вот планирую до конца года посетить эту епархию, посетить семью.
Слава богу, конечно, что есть фонд, что удалось этой семье помочь.
Да.
И, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех радиослушателей, если у вас есть возможность, конечно, можно прямо как эта замечательная женщина из Москвы взять какую-то семью на попечение и стать таким благотворителем фонда постоянным. Если у вас более скромные возможности, можно просто перечислить пожертвования по короткому номеру 3434 со словом «батюшка», поставить пробел, написать сумму. Например, «батюшка пробел 300». Ну и все. Вся информация есть на сайте фонда «Свете Тихий», так и называется, можно ввести в поисковике и без проблем найти этот сайт.
Делатели на радио «Вера».
Мы говорим сегодня с директором фонда «Свете Тихий», отцом Даниилом Булычевым. Отче, я так понимаю, что не только направлений новых появилось достаточно много у фонда, появились и новые регионы, да? Расскажите, вот как регионально фонд охватывает, насколько широко нашу страну?
У нас произошла такая довольно глобальная региональная экспансия с момента...
Экспансия – слово страшное для меня. Для меня это что-то такое, знаете, конкистадоры какие-то, либо что-то такое, знаете, испанцы, которые идут, значит, туда, в Латинскую Америку, там выжигать. Я надеюсь, у вас не так, батюшка.
Нет, у нас не так. У нас тогда произошло серьезное масштабное географическое расширение нашего присутствия. Когда я говорю присутствие, многие думают, что у нас открылись филиалы в таких-то регионах. Присутствие я подразумеваю, когда у нас в этих регионах появляются семьи, о которых мы оказываем попечение. Если вот когда мы 1,5 года назад встречались, у нас было, не знаю, может быть, 20 или 15 епархий, сейчас их практически 50, 48, вот если мы не знаем память. Да, рост очень серьезный.
Это за сколько? За 1,5 года,
ну, получается?
Вот сколько мы с вами, 1,5 года последний раз встречались
в марте прошлого года.
Да,
да. Я же все помню.
Страшный человек, Тестанил.
Да. И сейчас вот оказание помощи у нас распространяется, там, от Санкт-Петербурга у нас, правда, сейчас нет у нас семей в Ленинградской области, да, в Санкт-Петербурге, но вот если так говорить, что от Санкт-Петербурга до Владивостока. Сейчас наши семьи есть и на Дальнем Востоке, и в Южной Азии у нас в сентябре скоро появятся семьи, потому что нас пригласили в Киргизию, и я буду посещать эти места. Есть семьи в Приморском крае, на юге, в Приволжском федеральном округе, и Только в этом году я уже посетил около 11 епархий, если я не ошибаюсь. Почему посещаю? Потому что каждый регион обладает своими особенностями, в том числе особенностями служения священника и жизни в этой местности. И когда я приезжаю в регионы, мало того, что мы видим очень разных людей с разным подходом к жизни, с разными условиями жизни, сам визит нам помогает развивать наши благотворительные программы. Приезжаем куда-то и понимаем местные сложности, и понимаем, что нужна такая-то программа. Или вот такому-то батюшке надо помогать так, а не вот так. Но здесь нужно помощь увеличить. И это позволяет нам охватывать те проблемы, которые мы бы никогда не увидели, не приехав лично.
А проблемы, вот какие это проблемы? Может быть, вы поясните, потому что, ну, я думаю, что для большинства из нас, людей, может быть, не в сане, да, эти проблемы во многом являются загадкой, потому что жизнь священнослужителя – это что-то такое немножко загадочное для большинства прихожан. Он появляется священник, он, да, уделяет время, но все-таки вот как там дальше, никто не особо не знает. Да, расскажите, что там за проблемы?
Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, приезжая к семье или когда она к нам обращается, это нехватка средств на обслуживание самых базовых потребностей семьи, потому что тот доход от прихода, который есть, он просто не позволяет иногда сводить концы с концами. И не потому, что там что-то плохо, да, просто потому, что в этих местах нет людей, которые имеют возможность должным образом содержать семью священника. Как правило, семьи духовенства многочадные.
И это, слава богу, конечно, да, пример всем остальным.
Точно, это пример, и, наверное, семьи духовенства – это самые многочадные семьи, которые есть. И они, собственно, дают тренд и пример для светских людей. И несмотря на то, что сейчас выплаты от президента по многодетности существенно улучшили качество жизни, и вот каждый, кому я приезжаю, благодарят президента за эти выплаты. Благодаря этому у них стал появляться сыр не только на Пасху и Рождество, но и иногда в выходные дни. Поэтому это очень большая такая поддержка для семей. Поэтому первое, с чем мы сталкиваемся, это просто недостаток средств. Исходя из этого и появилась программа жалования. Вторая, более капиталоемкая такая трудность, связана с условиями быта. Когда мы приходим, и там проваливается пол, или появляется плесень, потому что дом очень часто подтапливает сверху, снизу, и в таких условиях очень сложно жить. Это нехватка не просто качественной мебели, новой мебели. Она очень старая, она там 70-х, может быть, годов, и, как правило, ее кто-то передает по наследству. Да, такие вещи. Это сама ветхость дома. Иногда не представляется возможным провести ремонтные работы внутри, потому что снаружи все надо перестраивать. Вот тут вот такая серьезная проблема в одном регионе. Переезжая в семью со специалистами, чтобы оценить состояние жилья. И мне говорят потом: «Тебе, Данил, тут не представляется возможным что-то улучшать. Дом съел жук».
Это тот жук, который деревянные такие,
да,
вот, дерево ест.
Да. В семье 8 детей. Дом съел жук. Он может просто упасть в один момент, крыша. И это опасно жить в таком жилье. Но это более капиталоемкие вещи, более...
Да, получается, новое жилье надо строить.
Надо строить новое жилье, совершенно точно. Мы сталкиваемся с другой проблемой, когда в этой местности нет людей, которые будут заниматься строительством. Либо они находятся там на стройке магнитов, пятерочек, красных, белых, и невозможно их привлечь. Либо есть те, которые, скажем, употребляют спиртные напитки.
И лучше их не привлекать.
И лучше их не привлекать, с одной стороны. С другой стороны, даже если их мы готовы будем терпеть, они это будут делать очень долго. Поэтому, на самом деле, есть очень серьезная потребность в людях с руками, которые смогут выезжать в такие регионы там вахтами, командировками и возводить такое жилье. Сейчас очень много современных технологий по быстрому возведению жилья.
И что, хорошего. Вы думаете, создать такие бригады, да?
Мы бы очень хотели. Если у нас появится хотя бы один человек, который готов их формировать и курировать в дальнейшем, то мы будем искать финансирование на эти проекты, потому что у нас иногда собраны средства на фундамент и на первый этап, и я понимаю, что мы сможем найти деньги на завершение дома под ключ, но у нас нет людей, которые будут этим заниматься.
Так что, дорогие радиослушатели, если среди вас есть такие умельцы, готовые помочь не только пожертвованиям, но и своими архитектурными, или как это называется, точно, да, талантами, то очень ждем.
Очень ждем.
Свете Тихий, сайт, там все контакты, да, правильно
говорю? Да, говорили, конечно, да? Конечно.
Так, хорошо, ну, это, вот это направление мы обсудили еще, да?
Еще
проблемы, да,
очень так, серьезно, такая трудность, наверное, две. Первое – это финансы, я сейчас поясню, а четвертое – это здоровье. Что подразумеваю под финансами? Это многие семьи священников, я понимаю, что сейчас могут сказать, что все люди в стране это претерпевают, но мы же говорим о семьях духовенства, которые избрали основным своим служением, служение Богу, церкви, людям, все закредитованы страшным образом. Микрозаймы, какие-то кредитки, находятся в долгах. И когда я приезжаю сейчас в семью, очень часто, то есть я это изначально не знал, что такое есть, но потом, когда мы тет-а-тет общаемся, раскрываются какие-то аспекты внутренней жизни семьи священника, которые не понять, пока с ним не пообщаешься. И многие находятся в долгах серьезных. Поэтому мы на самом деле пытаемся сейчас снизить кредитные долговые нагрузки, обязательства в семьях священников, потому что когда ты слушаешь литургию и там думаешь, чем тебе платить за ипотеку, это очень сложно. Это морально очень сложно. Мало того, что, Господи помилуй, там микрозаймы какие-то и что-то еще. То есть это совсем страшная история.
Ну да, здесь надо просто обучать и еще раз говорить о том, что микрозаймы – это зло, да, и ни в коем случае этим никто не должен пользоваться. Но, к сожалению, есть и дети, которые тоже, да, достигая совершеннолетия, иногда могут этим всем заниматься. И, в общем, много есть действительно тут проблем. Мне вспоминается история, по-моему, это кто описывает? Чехов, по-моему, да, когда священник настолько был беден, да, что как-то пришел к нему, да, помните, этот, да, человек, которого не было, который думал о том, что написать жалобу на архиерея, да, а он просил чайку ему сделать, а они долго-долго не могли выйти оттуда, он уже так сильно распереживался, но потом выяснилось, что у них просто нет чая в этой, да, семье священника, а он хотел нажаловаться на этого священника, что он что-то там не так делает, да?
Да.
Так, слово о том, что когда начинаешь погружаться в проблемы семьи, выясняется-то еще и еще вот такие вещи.
Да, появляются новые программы. Вот я был полтора года назад здесь, я в то время не ездил по семьям духовенства, потому что не было возможности, не было ни машины, ни команды, которая будет заниматься деятельностью фонда, пока я в отъезде. Как только появилась возможность съездить, я стал ездить. И стали появляться новые абсолютно истории, которые надо решать. И следующая трудность – это здоровье. Как раз мы, то есть, первое, матушки, которые очень часто и много рожают.
И да, организм не, тяжело,
конечно. Ну, конечно, не представляется возможным, первое, проводить качественную реабилитацию, второе, базовый отдых. Вот сегодня я встречался с одной женщиной доброй, благотворителем нашим, и мы говорили о матушках. Я говорю, знаете, вот если матушка бодра, сильна, весела, то и священник будет служить, и дети будут расти в любви, уюте и ласке. А если матушка 10 литров сварила за 3 часа, и потом за час этой кастрюли уже нет, и ей нужно идти дальше варить 10 литров, то это начинается какой-то кошмар. И она говорит, ну, отец Данил, я готова взять несколько многодетных семей, оплачивать им помощницу по дому.
О, здорово.
И это настолько... То есть вот мы встречались в центре сейчас буквально несколько часов назад, и это, знаете, настолько радость. Я понимаю, что вот эта вот помощь, это настоящая системная помощь, когда дать матушке ресурс, дать ей силы и возможность сосредоточиться не на супе, а на том, чтобы уделить время детям,
конечно,
и мужу.
Конечно.
Это очень важно в многочадных семьях.
Абсолютно.
Да, и... Как раз, что касается здоровья, если бы было качественное медицинское обслуживание, последующее лечение, правильное диагностирование каких-то заболеваний на ранних стадиях, может быть, было бы меньше вдов священнослужителей, да, и, может быть, и батюшки жили бы подольше, и их матушки.
Получается, тут целый такой, можно сказать, комплекс проблем, да, и, наверное, вы когда только начинали эту историю, по-моему, у вас была только одна основная программа, это помощь с жалованием, да, когда вы немножко доплачивали тем священникам, кто служит далеко от города, вот где совсем мало прихожан, да. А потом получилось, что вы, погружаясь в эту проблематику, увидели такое прям одно за другим, что здесь можно еще сделать. И для меня, например, особенно ценным является то, что вы помогаете в этих займах. Я не про микрозаймы говорю, понятно, что микрозаймы – это зло, но я имею в виду вообще в целом то, что вот это стараетесь покрыть, потому что я знаю, что практически никто из благотворительных организаций этим не занимается. То есть все первым делом говорят, мы займы не покрываем. То есть это, в принципе, невозможно, да? А священники, они же тоже люди. Они тоже живут в том же обществе, и тоже у них потребности какие-то есть, безусловно, и детки есть, и все это понятно, понятно, что это просто бесценно, то, что вы это взяли на себя. Хотя, конечно, я думал, где у вас ресурсы? Как, откуда? Вы же все-таки, ну, действительно, у вас фамилия Булычев, да, не Сечин. Ну, все-таки. Как, батюшка?
Знаете, вот, Василий, это каждый раз какое-то чудо. 100% наших благотворителей, ну, может, не 100, но 100% крупных. Естественно, остальные добрые верующие люди, сосредоточенные в регионах тоже по чуть-чуть. Но когда я приезжаю в Москву, это происходит каждый раз, какие-то чудеса. Это происходит новое знакомство, новая встреча. И что самое важное и интересное, я не встречался еще ни с одним благотворителем, который нам каким-то образом ощутимо помогал, чтобы он был, несмотря на то, что они говорят, ну, отец Данил, мы верующие, но мало церковные все равно люди. Это глубоко церковные и преданные церкви люди. И вот я знаю тоже, что практически никто не финансирует закрытие долгов, потому что считают это, ну, как-то, знаете, таким малоэффективным, что «а что это решит? Сами виноваты, сами набрали». Ну, значит, не было другой возможности. Значит, нельзя было не взять. Такая ситуация была. Я просто это прекрасно понимаю. И люди, которые занимаются бизнесом, и которые находились в абсолютно разных материальных положениях, теряли, зарабатывали, падали, вставали, они это тоже понимают, что в жизни есть разные периоды. Сегодня помогли они, завтра помогут им. Может быть, этот самый батюшка, может быть, его ребенок. И люди, которые пережили в своей жизни много разных состояний, через которые они в том числе пришли и к Богу, они это понимают. И я сейчас стараюсь настолько, насколько возможно, ставить во главу угла, в центр трудности человека и то, как мы можем их решить, и как они потом повлияют на последующую жизнь. И что самое интересное, это работает. И когда люди избавляются от долгов, они начинают жизнь будто бы с чистого листа. Их это не начинает беспокоить.
Ничто не тяготит.
Точно. Да. Это же тяготит очень.
Конечно.
Это тяжело.
Да, это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим с директором благотворительного фонда «Свети Тихий», диаконом Даниилом Булычевым. И если у вас есть желание поддержать работу фонда, мы очень приветствуем это желание. Это можно сделать через СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «батюшка», поставить пробел, написать сумму, например, «батюшка пробел 300», либо перейти на сайт фонда, еще раз скажу, «Свети Тихий» фонд называется, и можно ввести в поисковике название фонда. А мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня диакон Даниил Булычев, директор благотворительного фонда «Свети Тихий». Фонд помогает семьям священнослужителей, нуждающихся в разных аспектах, да, нуждающихся и в материальном каком-то достатке более-менее достойном и в улучшении жилищных условий. Я как-то посмотрел один ролик, который вы вот в своем телеграм, простите, в YouTube-канале, по-моему, да, выкладывали про одну семью, которой требовалось улучшение жилищных условий. Ну, сложно представить, что в таких условиях живет, тем более семья священнослужителей, тем более семья, ну, то есть, где много детей, и у детей совсем, можно сказать, маленьких, да? Да. Это, на самом деле, мне кажется, для многих людей, кто живет вот такой жизнью, скажем, от Патриарших прудов до Тверского бульвара, простите, я так, может быть, перебор, но так немножко... можно. Наверное, это в каком-то смысле откровение, если человек не сильно погружается в эти проблемы, откровение, что так живет, причем живут именно те люди, кто в глазах многих, наверное, не церковных, не верующих людей, вообще кажется многим, что это вообще хлебное место, как говорится, да, священнослужитель. Вот так вот живут, да. Вы вот в своем опыте общения с неверующими людьми, вот как они относятся к вашему служению? У них есть какое-то, может быть, изменение шаблона, стереотипного представления о церкви? Либо, наоборот, как-то что-то они воспринимают в штыки?
Очень по-разному. Говоря про патриаршие, у меня было желание просто взять шапку и просто пойти просто по патриаршам и собирать на священников. Мне кажется, когда-то я это сделаю в качестве теста. Может быть, что-то получится, и поделюсь своими успехами. Если серьезно, то те, с кем я встречаюсь... В момент, когда происходит наша встреча, человек созревает для этого общения. Каким образом я ищу благотворителей? Я просто иду к тем, кого я не знаю, и могу даже не знать их жизни. Я просто знаю, что эти люди возглавляют какие-то компании, организации, проекты, и у них есть материальные возможности. И иногда наше взаимодействие мое и благотворителя потенциального может занимать год, может занимать два. И он мне может не отвечать, а я могу продолжать писать ему письма, поздравлять с праздниками, настойчиво, анализировать.
Настойчиво,
да. Настойчиво, но в то же время не быть спамером. И если есть какая-то информационная повестка, если человек более-менее медийный, известный, я стараюсь те события, которые появляются в интернете, перекладывать на духовный лад и пытаться с ним взаимодействовать. И вот в момент, когда... Мы встречаемся, как правило, этот человек уже готов к диалогу, но у него очень много разных вопросов. Как раз эти видеоролики, которые мы сознательно решили снимать и в поездках делать видеосопровождение, фотосопровождение, как раз для того, чтобы визуально по картинке можно было понять, что происходит в этой семье, в каких условиях они живут, увидеть эмоции людей, которые там пребывают и служат. И... На самом деле, когда некоторые люди не верили в фонд, не верили в каком плане? В том, что наши семьи нуждаются, или в том, что мы совершаем какое-то важное дело, спустя год-полтора некоторые мне сами писали и предлагали встретиться, и проявляли интерес к фонду.
Вот как.
Да, я прекрасно понимаю, что то, чем мы занимаемся, это очень такая длительная дистанция, чтобы кто-то вот осознал, что мы делаем, зачем мы это делаем и для кого. И я вижу, как некоторые люди, смотря вот эти репортажи, анализируя какой-то наш контент на сайте, они меняются. И они в этом смысле тоже растут. Кто-то приходит к вере, потому что вот, претерпевают такие условия жизни, и встает вопрос, а зачем человек это терпит? Зачем он там живет? Значит, есть что-то более высокое, ради чего он это делает. Это высокое, есть церковь, Бог и желание служить людям, желание быть там, где находятся люди, которые нуждаются в духовной поддержке. И они ради этого, некоторые, что самое интересное, у нас даже есть примеры, когда батюшка, там, кандидат химических наук, матушка, врач-акушер, и я с ними знакомлюсь совершенно такой обстановке, неприглядной, мягко скажем, я потом узнаю об их жизни. у них могла бы быть совершенно другая судьба, другие доходы, другой уровень жизни, другое признание, но они сознательно, придя к вере через определенные обстоятельства жизни, посвятили себя служению Богу, церкви, людям именно в таких условиях, куда никто не едет. Есть такие случаи.
Ну да, и заведомо обрекая себя, получается, ну, мы понимаем, что с каждым новым ребенком, да, семья – это, в общем, статистические показатели, семья в более бедное состояние как бы переходит, да, и, получается, все больше нуждается в помощи, да. Далеко не каждая семья, даже не просто тех, кто не является клириками, может обеспечить доход многодетной семьи так, чтобы все ни в чем не нуждались. Что уж говорить о священнослужителях. Поэтому действительно здесь такое, в каком-то смысле, подвиг. Мне вспоминается такая история, да, по-моему, из какого-то патерика, про то, что за буквально несколько мгновений той радости, той благодати, которую человек будет ощущать в раю, можно претерпеть страшные мучения, как тебя там жалят, миллионы ос и всяких разных насекомых, и пытают, и ты страдания испытываешь невероятные. Вот так сравнивали святые люди, кто, ну, какой-то опыт приобщения вот к этой небесной радости вкусили, они сравнивают это, то, что на самом деле действительно ради чего все это? Это не просто ради какого-то миража, какого-то образа в голове, а это ради подлинной реальности, да, ради Бога.
Да, так и есть. И, знаете, хотел просто добавить, когда общаюсь с людьми, у которых есть возможность помочь, и которые сами прожили много разных состояний и пришли к этому, когда я рассказываю об этом, мы с ними говорим на одном языке. И заканчивается это тем, что там у обоих их глаза слезятся, обнимаем друг друга, и заканчивается это тем, что человек оказывает эту помощь. И иногда помощь очень существенная. И как это воспринимать, кроме как чудо? Для меня,
ну,
то это есть чудо.
Изначально это люди, в общем, не вы их никогда не думали, что они там церковные люди, в храме вы их там не встречали. Это не то, что там везде говорящие о своей церковности, да?
Да, это не публичные люди, о которых никто не знает.
Вот как интересно.
Да. А иногда есть еще и публичные люди, которые, казалось бы, только сами вещают и обретают некую известность, а потом ты узнаешь, что они сами много помогают.
Ну да, не на показ, так.
Да, да, да.
Замечательно. А вот если говорить про, вот вы начали, упомянули об этом, что когда вы встречаетесь с этими людьми, они первым делом задают какие-то такие вопросы, которые их больше всего волнуют, как, скажем так, с чем они не согласны в деятельности вашего фонда, или как бы им непонятно, да? Вот из этих непонятностей, что самое распространенное, что они предъявляют, грубо говоря, вот вам, как вот пытаясь разобраться в деятельности фонда?
Ну, один из распространенных таких вопросов, на которые они ждут от меня ответ: а почему церковь не помогает?
Да-да-да.
Это один из самых там топ-5 вопросов, да. И мы очень много думали над этим вопросом, как правильно ответить. Правильно не в смысле правильно, чтобы это было красиво, а правильно в том смысле, как мы это сами понимаем. И вот мы пришли к такому ответу, который у меня очень сильно откликнулся. Что есть церковь? Церковь есть собрание верующих во Христа людей. Это и есть церковь. Что есть фонд? Фонд взаимодействует с этими верующими людьми со всего мира, образно говоря, да, и аккумулирует средства. Вывод. Фонд – это и есть часть церкви. Поэтому церковь помогает священнослужителям. Это и есть ответ. Мы – это и есть часть церкви, верующие люди. Плюс многие предъявляют какие-то вопросы к священноначалию. Хорошо, вы есть церковь. А где священноначалие? Ну, я же сам езжу по епархиям последний год особенно активно и общаюсь с епархиальными архиереями. И вот как раз честно, абсолютно искренне говорю, многие не думали, что как-то будут благословлять, помогать, да, будет продуктивный контакт. Этот контакт установился, он есть. Первое время, может быть, были сложности, но они связаны с тем, что многие мошенников на рынке благотворительности и в целом в секторе НКО. И сейчас вот у нас почти 50 епархий охвачено, у меня практически с каждой епархией абсолютно продуктивный рабочий контакт с правящими архиереями.
Это дорого стоит.
Можно, конечно, позвонить, узнать, спросить, встретиться, приехать, тебя встретят, все покажут, расскажут. И тут случился у нас опыт. Мы были в Колпашевской епархии, это там крайний Томская север область. Томской области. Угу. Кто представляет, о чем идет речь? И владыка Филарет, недавно рукоположенный архиерей, он изъявил желание вместе со мной посетить нуждающиеся семьи.
О, замечательно.
И он пришел домой, он сам интересовался, он ходил по жилью семьи священника. И мы потом, когда с владыкой наедине общались, владыка сказал очень правильные такие важные слова. Я говорю: «Владыка, почему вы решили съездить, посмотреть, вот побывать здесь?» Он говорит: «Ну, я считаю это своей обязанностью. Знать, как живут семьи священников, и думать, как я могу им помочь».
Да, это, мне кажется, именно та мысль, тот смысл, который вкладывал священное начало в эту реформу, которая вот несколько лет назад началась у нас в церковном управлении, когда епархии были поделены на более, да, такие, скажем так, мелкие, да, внутри метрополии образовались, и внутри метрополии вот такие вот более маленькие епархии по территории, дало возможность архиереям действительно погружаться в большей степени в детали и жизни, в том числе священнослужителей, и помогать им. Это, мне кажется, тоже очень важно. Но да, вот всегда ли удовлетворяются ваши, скажем так, собеседники, которых вы пытаетесь уговорить начать помогать фонду, всегда ли они удовлетворяются вашими ответами по поводу церкви? Ну, то есть, что я имею в виду? Вот вы говорите: «Церковь, да, это тело Христово», мы понимаем, что все мы верующие, да, собравшиеся, собственно, в церковь, как в тело Христово, да, мы и составляем, да, церковь. А при этом люди-то спрашивают про административный аппарат. Они-то, как говорится, тут могут сказать: «Не, подождите, Данил, мы-то все-таки про административный аппарат». Были случаи, когда все-таки не удавалось уговорить?
А когда я начинаю общаться с людьми, я всегда понимаю, что разговор на духовные темы, а этот вопрос – часть духовной беседы. Я изначально понимаю, что это общение в долгую, потому что Господь, как бы там ни было, и какие бы ответы я ни придумывал, если Господь человека еще не посетил, то у него на многие вопросы и не будет ответа. Потому что тогда, когда сердце человеческое посещает Господь, там отпадают практически все вопросы. Вот у меня в один момент, когда меня Господь посетил, отпали все вопросы, которые у меня были до осознанного прихода к вере. То же самое и здесь. Я могу что-то объяснять, я могу пытаться ответить на какие-то вопросы, но здесь нужно тоже довериться промыслу Божию об этих людях. И если они сейчас не помогают фонду, я имею в виду, или церкви, или не ходят в храм, то здесь мы тоже должны вздохнуть об этих людях, оставаться с ними на связи. Если они там чего-то экстраординарного, нехорошего не совершают. Да. И молиться о том, чтобы Господь их вразумил, вдохновил и укрепил в их повседневных трудах, и чтобы они в какой-то момент поняли и вспомнили.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня говорим с диаконом Данилом Булычевым, директором благотворительного фонда «Свети Тихий». Фонд занимается помощью священнослужителям. Это программа «Делатели». А я, собственно, здесь хотел бы еще про такую практику вспомнить. Я так понимаю, что она была у нас какое-то время, по-моему, даже была до революции, когда крупные приходы больших городов помогали более таким маленьким приходам в глубинке и, в общем-то, брали на себя такую часть нагрузки финансовой по обеспечению, например, семей, священнослужителей, причта, ну, все то, что необходимо, да. А у вас есть ощущение, может быть, этот опыт, может быть, еще что-то, может как-то системно изменить ситуацию? Ну, то есть фонд – это здорово, да, я все-таки хочу понять, а как сделать так, чтобы этих семейных священнослужителей вообще не было? Или взять греческую модель, когда... Там вообще государство, священники получают зарплату. Я сразу скажу, мне она очень не нравится. Вот, ну просто, может быть, ну, у вас есть какой-то, вы же этим занимаетесь постоянно, у вас есть, наверное, какой-то набор понятных решений, чтобы, грубо говоря, самой проблематики не существовало? Или вы видите, что эти проблемы с достатком священника будут всегда, и нет даже смысла об этом задумываться?
Есть решение, и я сейчас расскажу два примера. Эти два примера – это не все, что было в периметре фонда из опыта, они просто те самые показательные. И потом перейду к тому, какие системные решения. Значит, что касается вот крупных приходов, то у меня есть два реальных примера, когда епархиальные архиереи занимаются поддержкой таких сельских нуждающихся батюшек. Первый – это Курганская епархия, митрополит Даниил. Когда мы с владыкой встречались, я у него брал интервью, и он об этом вот рассказал готовую модель, да, как епархиальным архиереям можно принимать определенные решения о поддержке священников. Есть кафедральный собор, скажем, и в селах службы не каждый день. И чтобы, с одной стороны, священник от служб не отвлекал, а с другой стороны, дать ему денежку не просто так, а чтобы он чувствовал, что действительно эта поддержка пришла благодаря его усилиям в том числе. И сельские священники один раз в неделю служат в кафедральном соборе. И те средства, которые выплачиваются за службу, это является как бы помощью, потому что она больше, чем то, сколько бы просто так получил священник за эту службу. Это очень хорошая практика. И я вот со многими сельскими священниками общался, они были бы рады там один раз в неделю приехать в город, во-первых, вот почувствовать торжественную обстановку в кафедральном соборе, воодушевиться и получить такое вспоможение от епархиального архиерея. Это первый случай. Второй случай, мы всегда думали, как оказывать помощь совместно с епархиями. Не тогда, когда только мы помогаем, а нас только благословляют на эту помощь, а чтобы епархия деятельно поучаствовала в этом вопросе. Такая практика у нас очень успешно реализуется с Вологодской епархией. Глава Вологодской епархии митрополит Савва. И здесь у нас уже есть два реальных примера, когда мы даем какую-то часть на конкретный запрос священника и его семьи, а епархия перечисляет остальное. То есть обычно это 20 на 80, 30 на 70, то есть наша большая часть, и епархия дает еще что-то. И это очень, во-первых, здоровая практика, и это та практика, когда... А семья священника, да и сам батюшка, чувствуют реальную заботу епархиального архиерея. И это дорогого стоит. Владыка Савва тоже в нашем с ним общении таком, на видео, да, сказал о том, что сотрудничество епархии с фондом существенно повышает значимость и такую, знаете, поддержку епархиального архиерея в глазах всего духовенства. Это вот, может быть, это важнее, чем сама помощь, когда священник чувствует то, что к архиерею можно прийти как к отцу и сказать о том, в чем он нуждается, и будет оказана реальная помощь совместно с фондом.
Ну да, вы же, получается, и с управлением делами Московской патриархии в контакте находитесь. Это действительно не какая-то инициатива частная отца Даниила, а это все-таки благословлено, я так понимаю, священноначалием, да, и с синодальным отделом по благотворительности у вас выстроены взаимодействия. Я думаю, что здесь действительно все видят, знают, что вот они, конкретные добрые дела, совершаемые фондом, и не какие-то как слова ради пиара, да, а конкретная помощь этим людям замечательным.
Да, и что касается вот как раз системного решения, на самом деле святейший патриарх Кирилл, я точно не помню, сколько лет назад, но святейший благословил создание епархиальных попечительских комиссий.
Да, да.
Как раз с той целью, чтобы епархиальное управление через различные механизмы помощи, кассы взаимопомощи епархиальные, епархиально-благотворительные фонды, различные механизмы, с помощью них поддерживать духовенство на местах. И вот как раз... при реализации такого механизма это будет системное решение, когда духовенство не будет нуждаться. Каким образом? Епархиально-попечительские комиссии есть, но есть еще и фонд, который, первое, помогает епархиально-попечительским комиссиям на местах выстраивать взаимодействие с благотворителями. Это очень такой непростой процесс, который требует определенного вкуса и методологии, каким образом это нужно делать. А, во-вторых, фонд имел бы возможность поддерживать материальные епархиальные попечительские комиссии, потому что нам, безусловно, с нашими небольшими человеческими ресурсами очень сложно охватить всех. И очень сложно знать все. А на территории епархии, ну, все равно священначале знают проблемы своего духовенства. И здесь мы могли бы выступать, как перечислять финансовую подпитку таким комиссиям, чтобы они напрямую оказывали эту помощь.
Да, очень действительно опыт, который, я так понимаю, вы получили в бизнесе, потому что до своего рукоположения вы же занимались, получается, такой во многом, по-моему, маркетинг у вас был.
Да, тут, продажи, да, маркетинг, вот, развитие бизнеса.
Это все очень помогает на вот этом поприще служения церкви, потому что, конечно, на такую сложную тематику собирать средства, на самом деле, это очень непросто. Это просто, ну, без опыта здесь, можно сказать, можно опустить руки, впасть в отчаяние и вообще на это все, говорится, плюнуть. И, потому что, ну как это объяснить-то, да? Даже объяснить сложно.
Не говоря Гранича с невозможностью.
Для меня это загадка, то, что удается. И так фонд хорошо развивается, у вас же получается и количество пожертвований, количество епархий, тех, кому вы помогаете, все это увеличилось, причем, по-моему, в разы, да?
В разы. Вот количество епархий увеличилось более чем в два раза. Количество духовенства, у нас всего оказана помощь более 130 или 140 семей всего. Только в этом году у нас уже более 50 уникальных получателей помощи, которые не получали помощь от фонда год назад или два года назад. То есть это совершенно новые 70 служителей. Количество пожертвований у нас уже возросло в несколько раз, в том числе благодаря там, сначала Радио Вере, да, когда вышел первый эфир. А второе, у нас, естественно, появляются люди, предприниматели, новые компании, которые принимают участие в жизни фонда. С другой стороны, в начале этого года дал обращение отец Андрей Ткачев по своей аудитории. И это был какой-то колоссальный всплеск. Да, и казалось бы, там отец Андрей, насколько я понимаю, никогда там не рассказывает о тех добрых делах, которые он совершает. На его канале этого нет. Вот, а это есть. И это была очень серьезная финансовая поддержка для фонда, когда это обращение вышло. Совместно вот там со своими помощниками отец Андрей вот так существенно поддержал наш фонд.
Слава Богу, отче. Ну вот за это время что вы для себя поняли в сфере благотворительности? Вы как-то выросли профессионально, либо вы что-то поняли о тех людях, кому вы помогаете? Что-то как изменилось за это время роста, ваше собственное такое мироощущение?
Знаете, изменилось, меняется ощущение прежде всего, когда посещаю семьи, и когда наш приезд, особенно когда с нами приезжает епархиальный архиерей, становится не только и не просто финансовой поддержкой, она уходит на третий план. Мне потом пишут матушки или батюшки напрямую письма, которые попадают ко мне. И они говорят о том, что ваш приезд как глоток свежего воздуха, как серьезная моральная поддержка, когда вот ощущение, что они не одни, что мы не одни. Наша церковь, она огромная, и она сильная. Она сильна людьми, она сильна ресурсами. И каждый ощущает себя в церкви, как в одной большой семье. И вот я это для себя уяснил, что финансовая поддержка важна, безусловно, с помощью нее можно реализовать многое. Но на первом месте стоит моральная поддержка о том, что люди, особенно священнослужители, не одни, и есть собратья, которые готовы их поддержать, даже если у них, казалось бы, для них непоправимая ситуация.
Очень. Вот у нас остается очень мало времени. Вы можете сейчас, собственно, сказать о том, почему, собственно, важно поддержать работу фонда. И мы на этом, мне кажется, должны завершить наш эфир, поскольку времени просто нет. Очень интересно общаться с вами. Если так вот кратко, почему все-таки, если человек становится перед выбором, кому помогать, все-таки это ваш фонд?
Во-первых, важно помогать всегда и всем, кто в этом нуждается, если у тебя есть такая возможность. Ты потом видишь плоды этой помощи на своей жизни. Как Иван Златоуст сказал, благодеяние приносит выгоду и пользу не столько принимающими, сколько подающими. И человек, который помогает и пережил это, он уже ощущает на себе это. Поэтому надо оказывать помощь всегда, если у тебя есть такие ресурсы, возможности. Это самое благостное, что есть, когда у тебя есть возможность помочь, ты приходишь, и для кого-то проблема нерешаемая, там, ремонт сделать в квартире, а для тебя это просто, ну, вот так вот на кофе перечислить. Действительно, есть люди, для которых это так и есть. А почему нужно помогать священникам? Да потому что пока в одном, там, в каком-то городе есть праведник, то этот город будет стоять, и это село будет стоять и развиваться. Как только этого праведника не станет, то все умрет, загнется, и никакого развития не будет. А вот во многом как раз те праведники – это семьи многочадные священнослужителей, да и не только многочадных, которые вот несут такое служение в таких стесненных, непростых условиях и занимаются поддержкой и духовной, и порой материальной всех, кто в этом нуждается – бабушек, старушек, детей, предпринимателей, да кого угодно. Пока стоит храм, пока есть там священник, будет жить село.
Да, спасибо большое. Мы сегодня говорили в программе «Делатели» с диаконом Даниилом Булычевым, директором благотворительного фонда «Свете Тихий». И очень важно поддержать работу фонда. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «батюшка», поставить пробел и написать сумму. Например, «батюшка пробел 300». Также можно зайти на сайт фонда «Свете Тихий». Можно ввести его название в поисковике. Спасибо большое. Это был очень вдохновляющий эфир. И я уверен, что еще больше станет тех, кто готов поддержать работу фонда после этой замечательной записи. Спасибо большое. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. До новых встреч.
Спасибо большое, Василий.
«Делатели» на радио «Вера».